Ну вот мы с вами в прямом эфире друг с другом.
Да.
Здравствуйте, Армен.
Здравствуйте, Михаил.
Хорошо. Вы поете и играете?
Ну да, я пою и играю, но помимо всего прочего, я еще и пишу музыку, тексты тоже. Ну, в общем, так, человек-оркестр.
Ясно. Нет, я слышал еще, что вы и поэт, и художник.
Ой, художник — это так, знаете, нервы лечу.
Это хорошо, но самое главное.
Ну, то, вы знаете, между песней и, наверное, живописью очень небольшая разница. Главное — создать образ, а просто последний вот штрих, он идет либо через струны, либо через кисть. А в общем-то одно и то же. Даже думаю, что живопись, наверное, даже ближе любому человеку, потому что она убирает вот этот языковый барьер.
Ну, музыка сама по себе тоже, только без слов, да, к сожалению.
Я говорю о песенном жанре, да?
Да. Вы считаетесь одним из отцов русского рока?
Да нет, ну это громко сказано. Тут уже столько отцов и дедушек, что можно заблудиться.
Да, ну, в общем, я такое услышал от людей, которые мне говорили, с кем у меня будет, так сказать, честь беседовать.
Нет, просто в 83-м году мы решили создать группу по собезьяничать. Мы решили сделать а-ля что-то Rolling Stones. Вот. И не рассчитывали на долгое существование, поэтому группу назвали Крематорий. Вот. Начитавшись Аристотеля, углубившись в катарсис, пытались исправить мир. А вот сейчас я пришел к совершенно обратному восприятию. То есть у меня, вот вы говорили об эгоизме, это очень хорошие слова, но можете считать, что перед вами пещерный человек.
Ну, это хорошо. Это человек, который считает себя пещерным, это вообще большой уровень. Вы считаете, что вы уже оторвались от нашего этого мира, так что можно и в пещеру обратно?
Ну, к сожалению, да. Я понял, что, ну, во всяком случае, с помощью музыки, песни, что-то изменить невозможно. Потому что это обращение к личности. Вот личность можно изменить, та, которая слушает. А вот общество, мне кажется, невозможно.
Не знаю. Мне кажется, такие сильные группы, как Beatles или те же Rolling Stones или другие, они во многом меняют общество. Даже была целая какая-то серия, я не помню, где, насколько Битлз изменили даже в Советском Союзе молодежь.
Ну, я не знаю, мне кажется, вот...
А Пинк Флойд, вы помните, как вот этот их известный клип, где входит в мясорубку один за другим молодежь?
Ну, это фильм Алана Паркера, это даже не клип. Это, да, очень сильное произведение. Но это всего лишь произведение искусства. Я имею в виду, изменить общество мы не в состоянии, да, потому что, ну, как было у нас вот некая такая, ну, феодальная модель, так она и осталась. И эти группы не повлияли ни на что. Они, может быть, изменили отношение к войне, скажем, во Вьетнаме, как это делали тамошние группы. Но вот реально изменить, к сожалению, ничего невозможно. Вот, ну, это мое такое убеждение, может быть, субъективное весьма.
И у вас от этого такое немножко горькое впечатление, осадок такой, да? Что начали вы как крематорий, желая что-то большего?
Нет, дело даже не в этом. Я просто должен сказать, как преамбулу, да, что огромное спасибо за то, что у меня вот предоставилась такая возможность пообщаться с вами за эту честь. Потому что я знаю вас как действительно искреннего гуманиста, но вот именно сегодня я нахожусь в таком состоянии, что я хотел бы с вами разговаривать крайне искренне, да, может быть, это будет не в тему, но я в этом нуждаюсь. Просто часто у меня в жизни получалось так, что я вдруг мечтал, видел сны, и вдруг приходили люди, которые давали мне ответы или предоставляли то, в чем я нуждался. И вот сегодня такой момент очень серьезный, потому что я немножко не понимаю то, что происходит вокруг меня. То есть мои мозги не могут это логически выстроить, какую-то цепочку. Я понимаю, что просто происходит некий хаос, и кругом, в общем-то, общество, которое не способно уже на созидание.
Это верно, но в принципе мы так всегда и двигаемся, причем не только у нас. Видите, сейчас мир вообще весь, он приходит к такому хаотическому состоянию, то есть осознанию себя, как не в состоянии изменить к лучшему, исправить. Смотрите, встретились 8 руководителей стран, поулыбались, пофотографировались там и разошлись. Им даже больше нечего было сказать друг другу. Потому что они сами не знают, как управлять или что сделать. И каждый человек лично из нас тоже находится в таком хаосе. Депрессии, наркотики, разводы. Непонятно, что происходит в мире, что будет завтра. С валютой, с войной, ничего и никак. То же самое и дети находятся в таком же состоянии. Для них мы не можем приготовить нормальное воспитание, нормальную систему воспитания. И то же самое... Ну, везде, где вы не возьмите, даже наука, я уже не говорю о искусстве, там, о чем угодно, все находится в кризисе. И самый большой кризис – это кризис общий, нашего несоответствия общей природы. Природе, когда мы видим, как глобально надвигаются на нас огромные проблемы климатические. И вот здесь уже тут не пошутишь особенно. Все вместе – это, конечно... Человек, если он не понимает вот этой системности, причинно-следственности, то для него это вместе все его личное, это все общее, представляет собой очень большой такой удручающий хаос. Но на самом деле, вот как мы изучаем это, исследуя мир с нашими инструментами, то на самом деле мы переживаем сегодня очень... хорошую точку, переломную точку для всего человечества. То есть мы вообще, в принципе, должны выйти совсем на другой уровень существования, в другое измерение, как бы.
Ну а каким образом мы это можем сделать? Вы прекрасно понимаете, что существуют жуткие и непреодолимые политические и религиозные проблемы между конфессиями не только разных религий, но и внутри одной. И это порождает ненависть, и нет ни одной точки, которая может этих людей принести там, к общему показателю. А те, кто могут это сделать, показывают полную свою импотенцию. Например, государство абсолютно спокойно, терпимо относится к проявлениям того же самого фашизма, например.
Угу.
Весьма терпимо.
Да. Да потому что вообще следующий строй, наверное, будет нацистским. Если мы до этого времени себя не... начнем приподнимать над нашим существованием, то следующий строй должен быть нацистским во всех развитых странах.
И как получается тогда парадокс, что так, значит, этим миром управляют личности. То есть эгоизм побеждает какое-то там массовое разумное сознание.
Да, эгоизм, он в принципе должен победить, но до такого уровня, чтобы мы убедились, что он нас уничтожает. Вот когда мы в этом убедимся, что эгоизм нас уничтожает, тогда мы сможем выйти из него.
Так сколько же придется ждать?
Нет, мы должны... недолго. Я думаю, что недолго. Мы должны убедиться в двух фактах. Просто данных абсолютно явных перед нами. Что первое, в эгоистическом своем состоянии, в котором мы сегодня находимся и развиваемся дальше, мы обязательно приводим себя к взаимному уничтожению. Первое. И второе, что существует сила, с помощью которой мы можем приподняться над нашим эгоистическим существованием, и тогда мы выйдем совершенно в иное ощущение мира. Не в наше эгоистическое, когда мы все ощущаем в себе, а когда мы будем ощущать мир инверсно, обратно, вне себя. И вот тогда мы начнем ощущать его как вечное совершенное движение материи, энергии, информации не внутри нашего тела, и поэтому измеряя его только временем жизни своего тела, а измеряя его временем, бесконечным временем существования вообще всей Вселенной, всего мира.
А вот интересно, как мы можем ощущать бесконечность Вселенной, если нам условно дан некий отрезок, как вот оптическое наше, да, зрение, мы видим абсолютно в рамках. Тогда вот наше существование нынешнее, вот как оно может потом, вот как мы можем потом это все ощущать?
Мы выходим за рамки ощущения своего тела. Наши все органы чувств построены на том, что мы воспринимаем мир внутри себя. Входят какие-то звуки, входят какие-то лучи. В общем, все касается моих органов ощущений. Они проводят внутри тела какие-то возбуждения. Внутри это все обрабатывается и выдает мне картину мира. Эта картина мира, она не снаружи меня. Эта картина мира, она внутри меня. Если я отключу себя, все свои органы чувств, то я не буду ощущать ничего, что находится вокруг. Что угодно, чтобы было, я все равно этого не буду ощущать, если у меня не будет впечатлений во мне, в этих внутренних. То есть мир ощущается внутри меня, а не снаружи. А есть еще другое совершенно восприятие мироздания, когда я не получаю информацию внутри себя, а когда я, выходя из себя, начинаю ощущать ее такой, какой она есть вне меня. Тогда я не связан уже своим телом, не связан со своими 5 животными телесными органами чувств. Тогда я чувствую себя как все, что вокруг меня, вечным, бесконечным. Это можно, это в принципе уготовлено человеку, но для этого он сначала должен решить, что он этого желает. Потому что все наши органы чувств построены на желании. Я желаю ощутить, я желаю услышать, понять, узнать, увидеть и так далее. Я желаю. Вот этот эгоизм, который желает, он должен осознать, что это получение информации эгоистическое в себе, оно его ограничивает и умертвляет. Угу. Вот как, и сейчас мы приходим, в принципе, мир устает от этого, от всего. Эти наркотики, депрессии, все это приводит нас к тому, что мы постепенно начинаем ненавидеть это существование. Вот вы, в принципе, передаете это чувство, что этот хаос, это ограниченность, это пустота, это какая-то бессмысленность. Я существую, я живу, дети, семья, все. Но в общем, по большому счету, зачем это все, я не могу себе дать ответа. Какой-то homo sapiens, но в то же время неразумный.
Да, примерно так. Ну вот, знаете, у меня однажды был, открою вам такую секретную информацию, когда я решил попробовать, ну, что такое наркотики, я попросил одного моего приятеля, врача, чтобы он сделал мне укол морфия. Ну, просто чтобы понимать, что это такое. И тогда действительно возникли абсолютно такие неземные картинки. Дело происходило на 10 этаже в Москве у нас, на Речном. Я вышел на балкон и вдруг увидел, что мои ноги торчат вот из булочной, которая находится внизу этого дома. То есть я почувствовал себя человеком, который может идти вот, и чувствовать себя гигантом. И в это время прилетели 2 ангела. И вот разговор с ними был очень интересный. То есть один все время звал меня погулять и говорил, что это так здорово, это новое ощущение. А второй говорил, ни в коем случае, не делай ни одного шага. И вообще, если ты еще раз позволишь себе нечто подобное, то я уже не прилечу, а прилетит он. Но это будет твой последний полет. И после этого появился то ли страх, но во всяком случае нежелание уходить вот в какие-то неземные сферы. Нечто подобное было еще один раз на Алтае, когда нам дали покурить какую-то местную траву, и тоже вот была куча музыкантов, там был фестиваль, мы ехали в автобусе, и после того, как мы покурили, я стал задавать вопросы каким-то личностям, которые вот нависали надо мной, причем их было все опять 2 человека таких, человекоподобных существа. И я спрашивал, а как вот меня зовут индейцы в Америке? И мне сказали, тебя зовут Черный Волк, Белая Кость. Потом я сказал, а что такое мироздание? И они сказали, вот положи Эйфелеву башню горизонтально, и ты видишь, как вот некий такой туннель, он такой конусообразный, и есть такие квадратики, открытые квадратики, светящиеся, это знания, закрытые, это не знания, а вдали была такая темнота. Я спросил, а что там вот в самом? Он говорит, это то, что знает только Господь Бог, это даже мы, ангелы, не знаем. И тогда один из них сказал, крестись. Я стал мысленно креститься. И вот тот, который мне все это показывал, при последнем, вот третий раз, когда я стал креститься, он вдруг исчез. И в это время у нашего автобуса взорвалась задняя покрышка. И мы вот прям один в один. И мы еле там, не знаю, чуть в канаву не упав, мы остановились. И вот все почему-то связанное с какими-то вот ангелами, которые посещают меня иногда, связано именно вот почему-то с каким-то изменением сознания. Но вот когда я... Только сны дают какую-то пищу. А вот реальный мир, он абсолютно не вдохновляет ни на что.
Да, но это совсем не то, что я имею в виду. Потому что все эти, конечно, вот эти техники и наркотики, или мистики всевозможные...
Ну что это такое все-таки? Это действительно... Или нет, это просто галлюцинация?
Только галлюцинация. Ничего в этом нет. Совершенно ничего нет из высшего мира. Высший мир, он бестелесный. В нем нет никаких образов, в нем только силы. Силы, которые вы раскрываете в себе, и с помощью которых вы начинаете ощущать в себе совершенно иное мироздание. Оно ощущается в виде поля, в виде силового поля, в котором есть всевозможные свойства. Свойства добра и зла, свойства знания, познания, расширения, связи между собой, между вами и другими. Но это все не в виде образов, тем более не в виде ангелов с крылышками или там с человеческим каким-то лицом. И Бог, в общем-то, он, что вы говорите, там в конце тоннеля знает только он. Это тоже свойство абсолютного добра, свойство абсолютной любви, но не образы. Образы это только мы в себе можем представить, потому что таким образом мы устроены. И так мы себе это представляем.
А как же эти свойства, они остаются после смерти?
Ничего не остается после смерти того, что вы не чем вы не обзавелись при жизни. То есть человек должен еще при жизни, при этой жизни, выйти как бы над своим телом. Он должен начать ощущать высший мир. Ощущать его можно, если вы начнете обладать этим свойством отдачи и любви, то есть выше своего эгоизма. И тогда у вас появится возможность ощущать как бы потусторонний мир, мир по ту сторону эгоизма, то есть перехода из любви себя к любви к ближнему, к любви других. И вот тогда вы начнете ощущать совершенно иное мироздание, вы будете ощущать его в тех, с кем вы сближаетесь, с кем вы соединяетесь, то есть вы будете жить как бы в других людях. И тогда, как бы, в таком случае, даже если ваше тело умирает, вы не ощущаете себя умирающим. Вы ощущаете только, что ваша животная часть от вас уходит. Подобно тому, как вы, допустим, стрижете волосы, и при этом вам не больно, и вы ничего не теряете, потому что это растительное относительно вашего тела животное, то есть на порядок выше тела растительного, и поэтому не ощущает при этом никакой боли. Так и вы не будете ощущать, если вы будете уже находиться выше, на человеческом уровне, по сравнению с животным, со своим телом, то вы не будете тогда ощущать своего тела как умирающим, как просто покидающим вас.
А скажите, Михаил, а вот то, что вы говорите, вы это вот видели, а на чем основывается, да, все? То есть, либо вы это должны были видеть и рассказывать, либо вы просто в это верите.
Я в это не верю. Это абсолютно... В Каббале нет никакой веры. Каббала – это то, чем я занимаюсь. Наука познания. Именно мира, который находится вне нас. Не тот, который мы ловим и постигаем внутри себя, в наших 5 органов чувств. А мир, который находится на самом деле вокруг нас, которого мы не наблюдаем, потому что не можем выйти за рамки своего тела. Так вот, сначала эта методика дает мне возможность выйти за свое тело, тогда я начинаю понимать, на самом деле, где я нахожусь. Где тут... Силы, которые управляют мной, что они от меня хотят, в каком состоянии нахожусь до рождения, после смерти, в каком состоянии, почему я сейчас нахожусь в этом мире. На самом деле я сейчас нахожусь и в этом большом объеме, только мое тело превалирует над ощущением вот этого всего остального мира, и оно подавляет своими впечатлениями впечатление истинной вот этой картины. А если я нейтрализую свое тело, то есть нейтрализую свой эгоизм, тогда я начинаю снова ощущать весь этот огромный большой мир. И для меня тогда не существует ограничений тела, хоть оно умирает, хоть оно живет. Но вот к этому состоянию, вся сегодняшняя жизнь нас подталкивает постепенно. Как каждого из нас в частности, так и всех нас вместе. Все человечество.
Я купил себе большой телескоп и время от времени поглядываю на звезды. Беру себе красненького венца и смотрю. Иногда вот эти зрелища космические, ну плюс фантазия, все время начинают подталкивать меня к тому, что, может быть, действительно этот мир просто какое-то стечение обстоятельств. Что жизнь случайна, что вот эти звезды бесконечные, это какая-то химическая реакция, которая возникла когда-то. Что вот существование, то, что я как христианин Господа Бога, да, то это просто какая-то, в какой-то степени сказка. Все религии мира дают обещания, люди верят, и в результате никто не знает, что будет потом. То есть, почему я ощущаю этот мир исключительно материально? Я говорил о любви очень много, да, я знаю, что такое любовь, потому что я могу отдавать, я могу жертвовать. Я предполагаю, что действительно, человечество не придумало ничего лучше, кроме любви. Но я могу создать некий круг свой, где мои законы мироздания, то есть то, что я считаю порядочностью и приличием, будут работать. Но оно тут же пропадает в обществе. Как только вы связываетесь, скажем, с государством, как только вы приходите там, в государственную любую организацию, вы это все начинаете терять. Потому что вы понимаете, что мир устроен абсолютно по-другому. Так примерно, как устроены звезды. Есть одна большая звезда, вокруг нее там вращается, и в виде пирамиды устроен весь мир.
Так в чем заключается вопрос? Как же тогда нам достичь любви к ближнему?
Абсолютно точно, да.
На самом деле в нашем мире мы этого сделать не можем. С нашими силами мы это сделать не можем. Я понимаю то, что вы говорите о том, что вы любите якобы людей. В нашем мире это
называется... Нет, я их не люблю. Я их не люблю. Я даже близок к мизантропии. Я люблю определенный круг людей.
Да, ну потому что вам с ними легче, вы их понимаете, они понимают каким-то образом вас. Это не любовь, о которой говорю я. Потому что это любовь, которая основана на вашем эгоизме. Так как вы любите своих детей, так вы любите своих родных и так далее. То есть это не любовь. Это, в общем-то, эгоизму выгодно, и поэтому таким образом вы к ним относитесь. А здесь имеется в виду, когда мы выходим за рамки своей природы вообще. То есть отключиться от того, чтобы поглощать. Отключиться от того, чтобы думать, каким образом, подсознательно думать даже, каким образом это выгодно мне. А это ведь управляет всеми нашими действиями, всеми нашими реакциями, во всем и вся. То есть для того, чтобы на самом деле подняться, выйти из своего тела, из наших пяти органов чувств, начинать ощущать мир вне себя, то есть начинать ощущать Бога, Творца или природу, неважно, как сказать. Вот. Для этого нам надо обрести совершенно иное свойство, которого у нас нет. У нас этого свойства нет. Это свойство над нашей природой, свойство отдачи, свойство любви, которое в нас не существует, изначально в нас не заложено. Оно появляется в нас только тогда, когда мы убеждаемся в том, что в этом состоянии я больше существовать не могу. И у человека тогда появляется, с помощью методики, конечно, эту методику мы получили уже тысячи лет назад, с помощью этой методики получается возможность выйти за рамки наших этих органов чувств. Но раскрывается тогда потрясающая картина действительно. Во-первых, о том, что все мы должны к этому прийти. И в течение ближайшего времени. И поэтому мы живем в нашем настоящем состоянии, в кризисном. И эти кризисы, эти все удары, они только нас к этому и подгоняют. И этот мир, который сегодня раскрывается нам как глобальная маленькая деревня, где мы друг друга зависим абсолютно и полностью, это тоже толкает нас к тому, что мы обязаны найти решение. И эти все катастрофы, проблемы, личные, общие. То есть мы находимся с вами на самом деле в прекрасном состоянии. Это время очень серьезное, очень хорошее. Оно очень продуктивное. На протяжении тысяч лет, десятков тысяч лет человек развивался, И практически только сегодня он приходит к началу осознания ненужности, никчемности, порочности такого развития. И поэтому Каббала раскрывается как методика, и мы надеемся на то, что ее распространение поможет нам предотвратить большие глобальные страдания. Потому что можно осознать заранее, как вот видя в телескоп или в микроскоп какие-то проблемы, и заранее уже предугадывая их, изменить себя. Или можно, конечно, ждать, пока тебя палкой к счастью пригонят. Так вот, Каббала позволяет это сделать более мягким путем, то есть добавить нам осознание, добавить нам мудрости.
А вот в чем значение букв? Я когда читал книжку, я читал с удовольствием каббалистическую книжку, но когда дошел до иврита, то тут я не смог идти дальше. То есть я не понял, в чем значение...
Буквы являются элементами информации, которые передают нам 22 буквы, это 22 как бы трафарета, через которые проходят, как бы вырезанные трафареты, через которые проходит высший свет и идет на наш мир. То есть каждая буква представляет собой символ, свойство. Вот этот свет, который приходит, тот жизненная энергия, познание, постижение, развитие, все, что приходит к нам в мир, проходит через 22 вот таких вот трафарета. И свет проходящий уже имеет определенное свойство, форму, и таким образом управляет нами. И поэтому сочетание этих 22 как бы фонариков, проходящих через 22 трафарета, их сочетание попеременное, как бы они зажигаются, гаснут, по-разному влияют в соответствии друг с другом, это в принципе и есть та система, с помощью которой управляется каждый из нас абсолютнейшим образом. Нет никакой свободы воли, все управляется только этим светом. Человек в этом под этим светом, он абсолютно неволен. Ни как родиться, ни как воспитываться, ни как жить. То есть в нашем мире свободы воли нет абсолютно. Только есть возможность нам научиться управлять с помощью этих букв своей судьбой в той мере, в которой мы будем... подобны этим буквам. То есть приобретем эти же 22 свойства.
То есть речь идет только исключительно о буквах из иврита, да? Другие алфавиты уже не работают.
На иврите нам передали эту информацию, потому что вообще ивритские буквы не имеют отношения к евреям. Ивритские буквы, они исходят из древнего Вавилона.
Это арамейское, да, письмо?
Да, откуда всегда вся наша цивилизация. И оттуда и эти буквы, они сохранились поэтому. Поскольку Каббала, она пошла из древнего Вавилона, это древневавилонская, в общем-то, наука, поэтому и написана она на арамите и на иврите. Это два взаимных языка, на которых разговаривали в древнем Вавилоне. И поэтому так она и пошла дальше, и у евреев она так и осталась, потому что евреи – это и та группа, из древнего Вавилона, которые освоили эту методику, отделились от древних вавилонцев и начали жить между собой по этим каббалистическим законам.
Понятно. Вот возвращаясь, может быть, к началу нашей беседы, можно я вот вернусь и задам следующий вопрос? Вот не считаете ли вы, что все развитие человечества и все внешние факторы – не столь важны, потому что генетически он уже заложен на некое разрушение. И если, скажем, вот мы три религии исповедуют в основе своей Ветхий Завет, то вся история Ветхого Завета от Каина и Авеля, от этого убийства, и дальше там тоже масса кровавых сцен, наказание с помощью Господа Бога человечества. И вот это может быть заложено генетически в нас. И
конечно. Абсолютно. Конечно. С чего начинается вообще все творение? С убийства. Самая первая сцена. Да. Практически это убийство.
Ну так получается, что мы являемся потомками убийцы.
Конечно. Мы сами по себе. Да, вся наша природа. Об этом-то и рассказывается в Библии. В Библии повествуется о развитии человека, эгоистическом, и потом, каким образом он может все-таки начинать себя исправлять. То есть мы должны пройти все вот эти вот периоды развития, которые рассказываются там, начиная от буквально первой буквы и до последней. То есть практически описывается программа нашего внутреннего духовного развития. Ничего о земном там вообще нет. Там не говорится о создании нашего мира, говорится о развитии, о духовном развитии человека, каждого из нас. То есть, если вы открываете книжку, вам кажется, что вы читаете там исторический рассказ. А на самом деле там рассказывается только в более внутреннем слое, под текстовом слое, рассказывается о том, какие вы должны пройти в себе внутренние изменения, пока не дойдете до полного подобия Творцу.
Кстати говоря, как литературное произведение величайшее, поэтому и воспринимается как рассказ. Но тогда получается, что мы приходим к пониманию Мессии. Да? Вот все, я считаю, что христианство есть какое-то логическое завершение иудаизма, и ну, за некоторым там, может быть, противоречиями, но в принципе мы находим вот Иисуса Христа, да, или Мессию, который дал понятие воскресения. Но Библия заканчивается откровением от Иоанна. Жуткими историями. То есть, значит, получается, что в Библии не заложен выход.
В Библии заложен выход абсолютно четко. Мы должны достичь такого состояния, как мы уже говорили с вами, что наше состояние, оно абсолютно порочно, создано специально для того, чтобы мы от него отказались и вознуждались бы в другом состоянии. То есть, в том, чтобы мы сами управляли своей судьбой, вот этими светами, которые управляют нами, чтобы мы приподнялись на более высокий уровень, и оттуда бы, как Творец управляет нами, так бы мы управляли бы сами собой. Поэтому, в принципе, и подгоняется все человечество к такому состоянию. И вся Библия именно к этому и ведет, к осознанию зла и к тому, чтобы мы вознуждались в добре.
Нет, это прекрасно. Если... как теория, но вот я не могу понять, то есть я не могу представить эту практическую картину, когда там государства вдруг осознают это и начинают строить такую технократию, построенную на любви. Она вообще, по-моему, в принципе невозможна.
Она возможна, но только с помощью высшей силы, которая нами управляет. То есть мы должны осознать, что сами этого сделать не можем, и вот вы уже сами об этом говорите. А раньше, где-то еще 50 лет назад, люди об этом не говорили и даже не задумывались. И сегодня я просто вижу в мире, насколько люди начинают понимать, что мы сами ничего не можем сделать. Мы бессильны против природы собственной своей и против окружающей природы. Мы бессильны против того, что мы натворили здесь, в этом мире, в отношениях между нами, как построили нашу цивилизацию. То есть в итоге мы управляемые, а не мы управляем. И куда нас это все ведет, мы видим, что не в хорошую сторону. То есть сегодня это уже, это огромное счастье, что мы уже начинаем осознавать такое наше состояние. И тут уже у человека остается только одно – найти выход из этого состояния. Вот поэтому так важно нам показать, что это возможно, что существует выход из него – можно привлечь высшую силу для того, чтобы она нами управляла. Делается это очень просто. Когда вы начинаете изучать саму методику, то вы начинаете изучать себя на более высшем состоянии. То есть вам Каббала не рассказывает, что вам надо быть хорошим, вы должны себя изменить, вы еще что должны делать, она об этом вам не говорит. Она просто описывает вам более высшее состояние. Вот то вот следующее. То есть не эгоистическое, а альтруистическое. Угу. И когда вы об этом читаете, когда вы об этом слушаете, тогда вы привлекаете на себе свет этих фонариков, которые начинают вас исправлять. Вот в чем заключается вся штука. То есть вот эти вот трафаретики и фонарики вы начинаете как бы непроизвольно, не понимая абсолютно, что вы делаете, ими руководить. И они начинают на вас таким образом светиться, что вы начинаете изменяться к лучшему. Вы начинаете как бы подниматься к ним. Потому что, читая, вы желаете познать, вы желаете ощутить то, о чем они говорят. И приподнимать, что значит приподнимать? Они вызывают у вас появление своих свойств, этих вот духовных свойств. И тогда вы начинаете вдруг сквозь вашу жизнь, вы начинаете ощущать свет, вы начинаете ощущать, откуда это все приходит. Вы начинаете ощущать силы, которые стоят за этой картиной вокруг нас, мира. Потому что оттуда вам как бы светят эти света, эти фонарики. Вы начинаете угадывать дыхание мира, каким образом он вместе с вами существует. Вы чувствуете, что вокруг вас становится такой плотный воздух. Это не физическое ощущение и не представления такие психосоматические. Вы просто начинаете ощущать дополнительные силы и управлять ими, в мере своего подобия им.
Управлять силами? Задача,
а?
Управлять силами?
Да. Вот этими силами, вот этим светом, который проходит через трафареты, вы начинаете им управлять. Потому что в этом-то и заключается цель вашего творения, чтобы вы стали управляющим всем этим. И вы начинаете тогда приподниматься на уровень этих сил, на уровень этого света. И выходите на уровень, то, что называется, Творца. Поэтому человек называется Адам. Адам на иврите подобный Творцу. То есть вам полностью подобный Творцу.
До этого по образу и подобию создал.
Да, но вот до этого состояния мы должны дойти.
Но это же касается личности, наверное. То есть то, что касается человека одного, я вас прекрасно понимаю. А вот когда мы говорим о том, что вот человечество когда-то поднимется, то есть какие формы должны заработать, чтобы это было в общечеловеческом понимании?
Каждым отдельно. Каждый человек. Как бы нам это ни казалось невероятным. Где там какие-то там африканцы или южноамериканцы там, или еще кто-то. Все. И кроме того, я вам скажу, у меня есть около 2 миллионов человек, учеников по всему миру, где-то из 50 с лишним стран. Все, всех цветов, всех рас, всех, как кто угодно. Там, и все они в равной степени находятся впечатляющимися, осваивающими и постигающими эту систему, и приподнимающимися, и постепенно-постепенно овладевающими своей душой.
Михаил, то есть вы считаете, что абсолютно неважно ни образованность человека, ни его какие-то там знания, то есть дикарь из племени Чумба-Юмба может быть приравнен к студенту Гарварда?
У меня есть гарвардские студенты, есть англичане, есть южноамериканцы, такие индейцы, которые живут еще в таких не совсем современных условиях. Есть ученики из Африки, абсолютно любые. Там я не говорю, конечно, из Сибири там, или из Китая, из Монголии, из всех стран практически. Мы устраиваем конгрессы несколько раз в год. На них съезжаются люди, но это просто абсолютно весь мир. Где-то 3000 человек до 5000 человек. Вот следующий конгресс у нас в феврале месяце. Я вас приглашаю, пожалуйста. Вы увидите, что же это вообще за Вавилон. Мы снова собираемся в тот же Вавилон. И нет никакой разницы. Вероисповедание, возраст, пол, раса, национальность, происхождение какие-то там. Даже не имеет значения свойства человека, с которыми он родился. Он может быть глупым и может быть умным. Он может быть жестоким и может быть наивным, мягкотелым. Если он просто нормальный, разумный человек, неважно какого уровня, у него существует абсолютно одинаковая со всеми возможность постигать этот высший мир.
Это замечательно. Я просто часто езжу по миру, вообще мотаюсь. Иногда, знаете, на каком-нибудь полустаночке есть группа людей, у которых, вот, скажем, ты видишь, вот сколько ж нужно было убивать свой организм, чтобы родить подобное дитя, у которого полностью отсутствует, скажем, лобная кость. И вы таких людей никогда не сделаете лучше. Они изначально предрасположены к уничтожению, они как собаки. Вы понимаете, таких людей очень много. и они подвержены религиозным. Все, что творится сейчас в мире, это искажение религии, наверное. Вот они подвержены, люди. И чем безграмотнее человек, тем больше он подвержен религиозным убеждениям.
Армен, это же последние вдохи или издыхания всей этой прошлой нашей цивилизации. Конечно, поэтому то, что вы говорите, на самом деле это радостно слышать. Вы считаете, что надо нам еще цепляться за что-то такое? Да не надо. Как можно больше будет проявление эгоизма на любых, от примитивных до самых изощренных его всевозможных применений и проявлений, тем лучше.
Вот и сейчас стал вас понимать, кстати говоря, то есть свое состояние. Вы считаете, что надо из этого вырываться?
Конечно. И мир построен по треугольнику, по пирамиде. И эти, и 90% от этого мира, все, они видятся вам сегодня, конечно, совершенно не способными ни на что. Так же, как вся во Вселенной, сколько вот камней. Всего на маленькой планете и такая маленькая жизнь. Это же микроскопически по сравнению со всей этой огромной Вселенной. Вот вы ваш телескоп там наблюдаете. Это же вообще невероятно. Вот представьте себе, что так же и у человечества. И не надо больше. Существует маленькая группа людей, которые могут это осознать, а остальные будут только чувственно это выполнять. И им очень мало для этого необходимо. Маленькое микроскопическое осознание, что да, это может быть лучше, уже достаточно для таких людей, как вы говорите, беззлобной кости на каком-то темном полустанке.
Ну, значит, получается, что все-таки главное, надо обращаться к личности. То есть, если мы воспитаем много личностей, то тогда мир может измениться.
Только
но подход индивидуально, каждому кирпичу свой подход.
Да, да.
Тогда поэтому, я с вами согласен. Да.
Поэтому только на этом основана Каббала. Не через правительство, не через какие-то учреждения государственные, они везде абсолютно тупые и ничего не могут сделать, и сами ничего не хотят никогда. Заботятся только о себе. Это понятно. Вот. А только лишь вот такое самое широкое распространение и всем абсолютно и абсолютно добровольно, непринудительно. Хочешь, бери, нет, нет. И в мере того, как человек начинает осознавать необходимость, он чувствует, что да, это отвечает на какие-то мои внутренние запросы, и без этого я, с этим я могу справиться с вопросом о смысле жизни.
Вот вы помните, у Черчилля есть такая фраза, если точно вспомню сейчас, добрых людей гораздо больше, но злые более организованные. И это да. Действительно работает, потому что вот я когда учился в институте, нам еще в начале 80-х рассказывали о том, что существует новое топливо. Оно есть. Но просто настолько сейчас развита нефть, и так много от этого зависит, эти трубы, что человечество будет тормозить свое собственное развитие. И мне кажется, то же самое произойдет, когда, ну скажем, учение Каббалы выйдет из... Она раньше вообще была закрыта, вы сейчас делаете что, чтобы... Но так только это станет, ну скажем, добро заявит о себе во всеуслышание, оно будет задавлено. Задавлено вот теми самыми нефтяными компаниями, условно говоря, да, у которых уже столько труб существует, что они не будут это ломать, и они не будут терять свои деньги.
Я думаю, что это не... они не смогут этого сделать. Во-первых, потому что это единственное, на что у них не хватит сил. Потому что здесь они будут находиться в противоположности, в противоречии с законом развития. Потому что согласно закону развития, Каббала выходит в мир, и вдруг появляются немцы, и вдруг появляются южноамериканцы, или там из Австралии там группа, или в Китае. Огромные массы людей, которые вдруг и случайно якобы обнаруживают эту науку. Это не вдруг, мы же существуем все в силовом поле. Они чувствуют, они приходят к этому. Они находят где-то на сайте из миллионов сайтов. Они отыскивают где-то книгу где, в затерявшихся этих странах Латинской Америки или как. Вы понимаете? И находят. Человек к этому приходит со своей природой. Когда в нем возникает уже этот вопрос, этот запрос о смысле жизни, и в нашем мире он ответа не находит, этот запрос, внутренний посыл, это его внутреннее желание и пустота, оно вот как к магниту тянет его вот так сложными путями к тому месту, где он находит источник, чем может себя утолить.
Безусловно, это так, да. Но я сомневаюсь, что те, у которых есть силы реальные, да, у которых есть что терять, дадут свободу, потому что им невыгодно то, что вы говорите. И,
они,
наверное, пройдет
не могут
очень. А почему они могут это все подавить?
Нет. Ну вот смотрите, мы существуем, моя организация. В принципе, это я один, который создал вокруг себя огромную организацию, большое количество учеников.
А вы пока не опасны ни для кого.
Я очень опасен.
Но если бы вы вошли бы в политику, да, вы были бы опасны. Для политиков вы не опасны, а политиком управляет мир.
Да, но все-таки религиозные круги видят в кабале своего врага. И они очень мощные. И ничего сделать не могут. Мы распространяем газеты, телевидение, радио. Мы выходим, мы печатаем огромное количество книг, проводим огромные занятия по интернету, по телевидению, везде. Они ничего не могут сделать. Потому что, вы понимаете, это такая правда, это такая истина. И причем она отвечает абсолютно на все вопросы. Что тут просто нечего возразить. Даже на те вопросы, на которые религия сама на свои же собственные вопросы ответить не может. Происхождение религии, ее развитие, ее философия, ветви религиозные, сами верования, откуда они пошли, душа и тело, взаимодействие между собой, всего этого. То есть это, в религии это все не раскрывается. Религия не в состоянии с этим оперировать. Она только показывает человеку, ты должен верить, и за это получишь где-то когда-то вознаграждение. А здесь дается человеку абсолютно никакой веры нет. Ты должен сам раскрыть для себя силы, которые тобой управляют, и научиться ими управлять.
А почему вы не хотите учитывать вот, ну, исторические реалии, да, сложившиеся? То есть, если существует, ну, чтобы не обижать никакие религии, представим, что вот свет на вершине горы. И вот все эти религии по своим каким-то там дорожкам, путям туда пытаются пробраться, да?
Я не могу этого себе позволить, Армен, потому что это против истины. Я бы с удовольствием бы каким-то образом даже умолчал бы где-то о том, насколько Каббала противоречит всем религиям, насколько она отметает все это как чисто культурный слой человечества. Только культурный. Она говорит о том, что да, ты верующий, там иудей, ислам, христианин, неважно каких толков или каких видов там. Ты оставайся в этом, это твой клуб. Это твоя культура. Я в этом отношении тоже считаю себя относящимся к культуре своего народа. Но это для меня культурный пласт.
Ну, нравственный кодекс, может быть, для кого-то.
Традиции, конечно. Да. Это все вот, это то, что, то, на чем держится домострой, так называемый.
Ну, да.
Но не более того. Но религия нам ни на что больше не должна претендовать. Она уже замахивается на то, что она объясняет, что такое душа, что такое высший мир, о котором ничего им не понятно, да потому что откуда может быть понятно? Даже та несчастная Библия, смотрите, как ее разорвали на все части, как трактуют.
Да. Но это все человек разорвал, потому что там написано, они толкуют все это по-своему. И привели это к тому, что уже одно и то же предложение толкуется настолько по-разному, что они друг с другом даже воюют, сколько и было войн. То же самое сейчас творится с молодыми. Но просто я подумал о том, что учение Каббалы может все-таки, как мне кажется, да, являться вот тем каким-то объединительным моментом между разными религиями. Может, потому что то, что вы говорите, действительно немножко над, может быть, религией, но оно правильное, то есть оно не противоречит.
Если бы мы дали религии успокоение в том, чтобы она заняла бы нормальный традиционный пласт в нашей жизни, это церковь, это синагога, это храм любой другой, мечеть, неважно что. Это когда приходит человек, где он встречается с себе подобными, он молится, неважно таким образом, он что-то делает. То есть традиции какие-то соблюдает, праздники в кругу семьи, там рождение, погребение, там, ну все-все-все, что отличает нашу жизнь. В этом мире это как бы обустраивает нашу жизнь, рамки дает нам. То это все верно. И не надо, тогда бы не было бы среди нас никаких споров. У тебя в семье принято кушать там шашлык из баранины или свинины, а у меня принято кушать там фаршированную рыбу. Какая разница? Можем ходить друг к другу в гости.
Абсолютно никакой.
Вот. Но если мы начинаем уже приподнимать это над нашей жизнью, то тут и возникают все проблемы. Если бы не было всяких этих рассказов про рай и ад, то мы бы жили бы нормально. На земле бы как-нибудь мы бы справились. А так, кто прав или кто виноват за вечную загробную жизнь? В этом-то проблема. И поэтому я не могу относиться к этому, якобы замалчивая или прикрывая. Наоборот, потому что Каббала говорит об этом, раскрой свою жизнь, свой мир в этом мире. Нет будущего мира, нет загробного мира. Ты умираешь, то, что ты постиг здесь, то тебя провожает туда. Так ты и остаешься. Ты не нашел в себе души, ты ее не создал в течение своей жизни. Душа называется частью Творца в человеке. Ты в себе эту часть создал, которая называется отдача и любовь к ближнему. Если ты ее действительно создал, не якобы эгоистическую, а на самом деле, тогда в этой мере ты вышел из себя, в этой мере ты соединился с этими фонариками, в этой мере ты остаешься существовать в этом состоянии, в подвешенном над своим телом. Если ты этого не сделал, то у тебя этого нет. А за что человеку полагается еще какое-то существование? За что? В нашем мире мы абсолютно все запрограммированы. Ничего мы не делаем сами. Полностью управляемы. Биологи раскрывают нам, что во всем ответственны всякие гены, гормоны. Ничего не остается у человека, кроме как просто скрыто от нас, что мы полностью запрограммированы. На самом деле, смотрите, человек в 15-20 лет, когда он выходит из своего, так сказать, детского периода, допустим, взрослого, подросткового, он уже испеченный человек, он как из печки выходит, уже готовый. И дальше существует, согласно всему тому, что ему дали в воспитании, которое он не выбирал, окружение, свойства, с которыми родился, ничего же в нем нет. Все, с этим мы продолжаем существовать.
Но в какой-то момент все-таки это появляется, ведь, вот скажем, моя жизнь, она действительно запрограммирована была по-другому, но то, что, скажем, мои родители смогли преодолеть вот ту систему, которая была в то время принята, то есть закончить институт, пойти в аспирантуру, там, поступить в партию, а я вдруг решил играть рок-н-ролл, это было в начале 80-х, то есть для них это был ужас. Но вот единственное, что моя мама, я помню, она сказала, что я думаю, что у тебя ничего не получится, но ты, тем не менее, попробуй, потому что иначе ты потом всю жизнь будешь жалеть о том, что у тебя была дверь, ты к ней подошел, и ты ее не открыл. И мне кажется, что вот я просто попал в какой-то круговорот. Это были, конечно, еще и такие, знаете, смена власти, коммунизм там рухнул. И, может быть, это была такая темная вода, когда все группы рок-н-ролльные российские возникли. Но все-таки это сделал я. Я не хочу отдавать это. Я потом свои песни я тоже написал я. То есть я видел их во сне. Я, может быть, но последний этап, это был мой. Я не хочу отдавать первенство кому-то еще.
Не жалейте об этом. Вы с этим спокойно расстанетесь, когда вы почувствуете, что всем этим вами управляли, вами руководили, вас вели к тому, чтобы привести к более высшему. Вы сможете от этого всего с легкостью отказаться, потому что вы поменяете одно на другое. Так, если от вас это забирают, так вообще, а где я, и никто, и ничего, пусто. Ничего от меня как бы не остается. А вы увидите, что от вас не только остается, вы перерождаетесь в огромного духовного армена, который действительно завоевывает управление собой и миром в добром смысле этого слова.
Да, замечательно. Я, честно говоря, считаю, что я в какой-то степени, конечно, грешник, если брать те же самые 10 заповедей, многие из них были нарушены, и чревоугодие, и прелюбодеяние, и, может быть, пару мелодий в этой жизни я у кого-то украл. Но, тем не менее, тот, кто вот наблюдает сверху, да, вот та сила, которая наверху, она ко мне очень неплохо относится.
Вы можете успокоиться. К вам относятся очень хорошо. Ничего вы не нарушили. Абсолютно ничего. Если вы управляемы, почему же вы же сами что-то нарушили? Ничего. Вот сейчас вопрос только сейчас, вот в этот момент, когда мы с вами разговариваем. И я вам рассказываю о том, что есть у нас свобода воли, единственная свобода воли. Это начать управлять этими светами, которые управляют нами. В этом человек может тогда он будет управлять сам собой, но через верх. На уровне этого мира мы абсолютные роботы. Если мы хотим тут что-то изменить, мы должны подняться на уровень управления и оттуда управлять собой.
Да, эта задача, конечно, не очень простая.
Но, в общем, она открыта перед всеми.
Ну, тогда будем к этому стремиться.
Да.
Спасибо огромное.
Я слышал, что вы бываете у нас здесь. И
да,
часто.
Да, да.
Я вас очень прошу, когда вы здесь, сообщите, потому что я не смотрю афиши, не знаю, что когда, и я вас приглашаю к нам, и, может быть, я с удовольствием посещу ваш концерт.
Да, я обязательно это сделаю. Как только мы появимся в Израиле, я дам о себе знать, безусловно. Но только надо понять, как это сделать.
Это мы сообразим.
Хорошо.
У нас здесь большая организация и много места, помещения. Вы сможете, в общем, увидеть, это все есть.
Спасибо.
Кроме
огромное.
Того,
спасибо.
У нас, я еще раз говорил, есть будет вот этот большой конгресс в феврале месяце. Я вас приглашаю. Вы увидите сами, как собирается снова все человечество в одну огромную группу, и не чувствуется никакой разницы. Вы знаете, все цвета, все расы, национальности, люди потрясающе разные. И вдруг никакой разницы нет. Это совершенно новое ощущение, которое происходит. Это не то, что мы все в хорошей компании сидим, и нам всем приятно. Нет. Просто происходит такой подъем над всем, что нас телесно разделяет. И мы начинаем снова возвращаться к одной общей душе. Это потрясающее ощущение. Я вас приглашаю это почувствовать. Вы увидите, что это возможно всем.
Огромное спасибо. Я просто очень рад, что мы с вами встретились. И я действительно очень много получил. В последнее время я, знаете, давно бросил уже курить. Потом я стал крайне мало пить. И стал немножко любить одиночество. В связи с тем, что крайне редко я встречаю людей, а я люблю людей, которые могут дать мне то, чего у меня не было раньше. Так что огромное спасибо за эту встречу, вы мне дали то, чего у меня не было раньше.
Я надеюсь, вам там дадут книги и все, что у них есть, и вы и надеюсь, что вы их откроете, и мы еще продолжим этот разговор.
Я не только их открою, но и прочитаю обязательно.
Будьте здоровы, до свидания вам, удачи в вашем творчестве.
Спасибо огромное. We'll be right back.